Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа «Б».
Часто можно услышать, что Библии нельзя доверять, потому что за 2000 лет от изначального текста ничего не осталось. Переписчики постоянно вносили что-то свое, меняли текст в соответствии со своим мировоззрением и в угоду власти. Так ли это? Что мы знаем о тексте Библии? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях... уважаемый, по крайней мере, мною точно человек, директор научно-библейского центра «Апологет» Андрей Гурский. Андрей, привет.
Добрый день, радиослушатели, интернет-слушатели и зрители.
Да, вот у нас скорее да, слушатели и зрители. Андрей прибыл с севера и привез вот эту северную погоду к нам. Я теперь знаю, кого винить. Он с Балтики со всеми этими ветрами балтийскими приехал. Но сидит в Курске, поэтому московскую погоду нельзя ему инкриминировать. Ну, хорошо, Андрей, очень рад тебя видеть, конечно. Но, знаешь, нас, как в известном фильме Эльдара Александровича Рязанова, вот мы с тобой раз в году в августе собираемся, чтобы поговорить об апологетике, о Библии. А как с хорошим человеком не поговорить о таких очень важных, мне кажется, для христиан вещах? Друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, я хотел бы всех... спросить, какие вопросы у вас возникали при чтении Библии? Напишите. Как вы думаете, актуальна ли Библия сегодня? Или, в общем-то, это текст, который был обращен к древним людям, и современный человек, который живет во времена коронавируса, пандемии, социальных сетей и прочих разных. Я даже боюсь вспоминать про ТикТоки и другие забавы, которые для меня загадочны. Вот, она потеряла актуальность. Напишите свое мнение, вы можете это сделать во всех, собственно, группах, в которых сейчас идет наша трансляция. Конечно же, вы можете нам написать по трансляции в группе Теос Медиа в Фейсбуке и во ВКонтакте, и мы с удовольствием, в общем, ответим на ваши вопросы и прочитаем ваши комментарии. Но для начала, Андрей, скажи, как ты думаешь, почему Библия – самый исследованный литературный источник за всю историю литературы, да? За всю историю человечества, до сих пор подвергается критике и нападкам?
Мне кажется, это связано в первую очередь с ее популярностью. Потому что какой смысл критиковать какое-то произведение, о котором никто не знает, никто не слышал, и на этом не сделаешь ни имени, как это сейчас говорят, ни хайпа не поднимешь. Поэтому первое, я думаю, что это связано с ее популярностью. А с другой стороны, я думаю, что здесь и враг душ человеческих не дремлет и использует людей для того, чтобы кого-то поколебать в вере, кого-то не допустить, подорвав доверие к Священному Писанию, очень просто потом разгромить и любые верования, основанные на ней. Вот, потому что это как выбить почву из-под ног. Поэтому популярность, и я всерьез считаю, что здесь и действие темных сил, которые заинтересованы в том, чтобы Библия не распространялась, Библии не доверяли, христианство не рассматривалось как серьезная альтернатива существующим теориям. А с другой стороны, есть еще некий третий фактор, такой модерновый. Это у людей, считающих, причисляющих себя к образованным, умным и интеллигентным, у них есть такая ситуация, когда они позвольте, 21-й весь вот всерьез воспринимать. И вот этот, помнишь, как это самое, религия опиум для народа, и они вот с целью просвещения говорят, сейчас мы вам все расскажем, мы сейчас прочтем. Например, к таким людям, наверное, можно отнести Юлию Латынину, да, вот ее один из последних трудов, где она делает определенные изыскания о Библии, о жизни Христа и прочее. То есть я думаю, что вот у нее, наверное, были вот ближе к третьему пункту такие цели.
Слушай, ну смотри, Латынин – это Латынина с умным лицом сообщает народу все те вещи, которые до нее писали чуть ли не столетия назад, да? Уже как бы и Ренан не моден, да, и Фарар как-то уже не читаем современным поколением, а Латынина с таким серьезным лицом сообщает вот эти все старые теории про Иисуса как зелота и так далее. То есть вот какие-то такие, знаешь, забавные штуки. Ты, кстати, читал вот этот ее двухтомничек?
Нет, слушай, не читал. Вот, я, скажем так, пробегался в целом по этим самым по рецензиям. Uh-huh. Вот, из таких достаточно интересных мне понравилась рецензия Бочинина. Вот. Как-то вообще надо сказать, что христианство очень вяло отреагировало на ее произведение. Я считаю, что это, наверное, не очень хорошо. С другой стороны...
Почему ты считаешь, что это не очень хорошо?
Ты понимаешь, в чем дело? Вот есть такие моменты, когда нам кажется, что ну, это же всем известно. Но ведь 200-300 лет уже об этом говорит, и уже все это умные люди давно опровергли. Но это у нас в головах есть эта информация. А для широких масс это вполне себе такая, как это, не все так очевидно, не все так очевидно, нету дыма без огня. И, на мой взгляд, мы упускаем информационную возможность, да, для того, чтобы сказать, слушайте, вот тут вышла книга Латыниной. Латынина на слуху. Кто-то ее любит слушать там на эхе, кто-то ее яростно ненавидит. То есть здесь в любом случае нет людей, которые равнодушны к Юлии Латыниной. То есть одни ее очень любят, другие ее яро ненавидят. Но так или иначе, знают о ней очень многие. И, скажем, здесь можно было убить двух-трех зайцев. С одной стороны, это такой интересный инфоповод. Это вот, понимаешь, это из разряда, как вот Дэн Браун, да, написал «Код да Винчи». Вот, и все там, да вот, что вы. Нет, это просто надо относиться как хороший инфоповод, сказать, что, ребят, тут вот недавно вышло, вот, недавно напечатали, недавно сняли, и у некоторых опять закрались вопросы, а как же так, а вот видите, все-таки не просто же так все это было. То можно тихо, спокойно, внятно, без лишних эмоций все это дело разложить по полочкам. И у нас большая часть, там, скажем, ну, большая часть консервативной христианской среды, она просто бы там предала бы анафеме Латынину, сказала, все, не включать, не смотреть и прочее, не читать. Я считаю, что вот такие одиозные личности, там, как кто тут еще у нас? Александр.
Невзоров, ты имеешь в виду?
Подожди, фамилия. Невзоров, да, Латынина. То есть они отчасти являются такими рупорами части интеллигентного, вот, которые говорят, ну нет, давайте мы... Вот для многих людей это... Такое. Ну вот я так и думал. Я ведь так и знал, что там не все чисто, что эти попы людям голову-то пудрят, и все это умные люди давно уже разоблачили. Поэтому таких разоблачений, как ты правильно сказал, очень много. Ничего нового особо никто не придумывает. Я помню, как где-то, не знаю, там больше 10, когда, помнишь, Евангелие от Иуды напечатали. И это такой прям был, вот, на всех этих самых. То есть на это я считаю, что реагировать нужно, но взвешенно. То есть не так, когда это самое, кинотеатры не пустим. Вот. То есть когда люди, устраивая большую активность, создают лишнюю рекламу, дополнительную рекламу. И те говорят, хорошие сапоги, надо брать.
Ну, самое интересное, видишь, сапоги-то, конечно, хорошие, да? Но я все время вспоминаю, знаешь, вот ты помнишь такую книжку Кирилла Яськова «Евангелие от Афрании»?
Нет, нет.
Во, видишь, а во бомбили-то лет, прости меня, 15 назад. Я помню, что просто... Вот он как раз тоже выдвигал, это писатель-фантаст, который свои теории выдвигал, что-то вроде латыниной, но в беллетристике, да? Вот, и тоже там все эти несоответствия, что там Иоанн Креститель как бы был там, Ирод там, и вообще все это вот, куда он пошел там и так далее. То есть вот какие-то такие якобы несоответствия там они находили, он находил и выплескивал. Понятно, что за двухтысячелетнюю историю христианства эти доводы возвращаются и возвращаются. И, да, это знаешь, как Марк Твен любил говорить, что, ну, он говорит, я не устаю опровергать новость о своей кончине, да? Вот, и здесь вот то же самое, да? Нет, уже... подустали. Конечно, понятно, что, например, там, почему христиане, мне кажется, молчат, я понимаю, да, потому что вот, ну, отвечать на глупости постоянно, да, не на какой-то действительно серьезные доводы, да, на глупости очень сложно. Вот другое дело там Докинс, про которого, там, не знаю, там он очередное выступление провел, и, не знаю, там, Ленокс пишет очередную большую книжку, отвечая на каждый его, да, на каждый его, собственно говоря, аргумент, да, и слава богу, что вот, ты знаешь, вот я не знаю, мне кажется, что книг как раз апологетических прям архи не хватает в русском пространстве.
Ты знаешь, апологетические книги, они все очень разные. И есть разные лагеря среди апологетов, и порой им проще договориться, не знаю, с дарвинистами, чем друг с другом о чем-то общем. Как-то хоть что-то объединяло. Ну, и с дарвинистами они хотя бы согласны, что они живут на Земле, там, ну, какие-то все равно есть общие. А здесь вот какие-то вещи, на мой взгляд, там, не самые принципиальные, могут развести по разные стороны баррикад до того, что там и здороваться не будем и прочее, прочее. Причем ты смотришь на людей, ты думаешь, и этого уважаю и люблю, и этого уважаю и люблю. Ну вот тут точно попадать между молотом и наковальней очень не хотелось бы. Поэтому вот лично каких книг мне не хватает, да? Да, я считаю, что вот недавно вышла книга, еще, кстати, не успел себе купить, Джона Ленокса. Вот, она,
по-моему, вышла на русском, как, на русском или на английском?
То есть ролики. На русском вышла.
На русском? Джона Ленокса?
Вот, по крайней мере, да.
Ничего
да,
себе. Да. Прям вот после эфира сразу побегу покупать. Потому что Джон Ленокс вот. Это всегда очень важно. Да.
Потому что ну, не у всех есть достаточный уровень английского языка, чтобы слушать его выступления или читать по-английски, а он пишет достаточно, ну, так, ну, у него язык не самый легкий. Не такой, как у этого нашего любимого Честертона, у того вообще тяжко. Его по-русски тяжело читать, вот, но тем не менее.
По-английски да, совсем то, невозможно, что издали
на русском. Я помню, когда я что-то рассказывал одному американцу, он говорит, о, ты еще ортодоксию у Честертона не читал. Это тебе не Паттер Браун. Так вот, каких книг мне не хватает? Да, ну, таких, которые пишет Джон Ленокс, где все по существу, где факты, где там мало воды и много смысла. Потому что большинство апологетической литературы, во-первых, львиная ее доля, она закольцована на креационизм. То есть на научную апологетику. А, собственно, в области систематической апологетики научная – это просто один из направлений апологетики христианской. А, не хватает мне вот таких авторов, как Уильям Крейг. Его не все любят, его далеко не все любят. Консервативное крыло апологетов его не жалует. Хотя, на мой взгляд, он очень взвешенный товарищ. Возможно, там кто-то с ним по каким-то вопросам может не соглашаться, но мне импонирует в целом его подход, который он доводит. Кстати говоря, одна из первых книг Уильяма Крейга, вот у меня есть, она была издана в 90-м году, называется «Самое начало».
Это я помню эту книжку, да.
Вот. Кстати, его очень мало издают на русском языке. Так вот, чем мне он импонирует и авторы, подобные ему, они не являются просто популяризаторами. Потому что среди писателей апологетической литературы большое количество людей, большее количество авторов — это те, которые являются популяризаторами. То есть у него может быть степень по биологии уровня бакалавра, и при этом он может быть доктором богословия. И вот таких авторов очень много. Таких очень легко критиковать, сказать, что, слушай, ну ты же не специалист, а ты просто берешь и где-то компилируешь какую-то информацию, собираешь. Их работа тоже важна, и далеко не всем нужны книги, там, которые пишет там, Вернер Гид, и там такая совсем уж тяжелая артиллерия. Но когда они составляют огромную массу, и не хватает вот такой серьезной фактологии, это прям беда. Чем мне импонирует Крейг? Он говорит, что, ребята, если вы хотите заниматься апологетикой, это очень хорошо, это очень правильно, но, пожалуйста, перестаньте уже получать степени по богословию. Идите, получите какую-то степень. Первое, он говорит, что учитесь. Причем учитесь какой-то светской дисциплине, учитесь светской дисциплине, для того, чтобы вы могли влиять на научное сообщество, потому что эта степень отчасти открывает для вас двери в определенные, ну, так называем, кулуары, кабинеты, какое-то общество, где вам не скажут, ну, что от тебя можно узнать, сынок? Ну, наверное, по химии плохо учился, там, или биологию ты посещал, наверное, не каждый день. Когда у тебя есть степень хотя бы кандидата наук, это уже позволяет тебя рассмотреть. Потом он говорит, ребята, печатайтесь. Потому что когда вы захотите напечатать что-нибудь, связанное с какими-то христианскими изысканиями, которые пересекаются с вашими научными интересами, тебе скажут, а что еще он напечатал? То есть вас начнут, ну, как бы, проверять и сравнивать. И окажется, что вы ничего, кроме вот этого, не написали. Сказать, а, ну, это тот самый. Прибился здесь вот такой засланный казачок. То есть вас никто не сказал недавно почившему Боге, Владислав пытается там на какой-то теме выехать, что он серьезный, ученый, серьезный физик, серьезный математик, серьезный исследователь в области ядерной физики. И его трактаты, будь то в области философии, будь то в чем-либо еще, не вызывает никаких сомнений его, естественно, научный уровень образования и подход. Поэтому он говорит, ребята, идите учитесь. Если вы понимаете, что, ну, ты понимаешь, что когда тебе там 30 лет, ты не пойдешь получать и ты по образованию, я не знаю, там, экономист или юрист, ты не пойдешь получать образование физика, инженера, еще кого-то. Но если ты прям чувствуешь, что это твое призвание, ты можешь пойти учиться в области философии. Потому что сейчас, если послушать те же споры между Докинзом и Леноксом, они очень редко в области естественных наук. Чаще всего они в области, споры идут в области философии, в области этики. И вот здесь, даже вот в этом направлении, мы очень слабо, христиане очень слабо представлены, особенно в области, о русскоязычной среде. Вот у меня Андрей Ребенко, он вечно, вот, ну, он философ, вот, ему близко вся эта тема, он говорит, вот не хватает, ну где вот эти ваши молодые ребята, которые, я говорю, давай, Андрей, ну чего ж ты на нас все спихиваешь. То есть, когда вам не нравится апологетика, которая есть, когда вам не нравятся книги, ради бога, пишите сами, становитесь, то есть это не чье-то избранное, вот кто только этим может заниматься. Если вы понимаете, что вы не можете получить какие-то естественные науки, идите в философию. Это тоже очень интересно, это тоже здорово помогает. Потому что, как я сказал, эта тема то есть уровень проникновения христианства в эти сферы, он крайне незначительный. А значит, У нас нет перспектив влияния на сферу образования как высшего, так и среднего. Поэтому в школах по-прежнему будут продолжать учить всяким околонаучным ересям, и мы ничего с этим не поделаем. И будем только дома говорить это все вранье, вот послушай, вот тебе умная книжка, почитай.
В общем, очень пламенная проповедь была такого христианской апологетики. Спасибо, Андрей. Я, значит, приглашаю к нашему разговору и наших слушателей, и экспертов, которые, некоторых из которых уже нет в живых. Например, Иммануил Кант, философ, считал, что существование Библии как книги есть величайшая польза для всех людей, когда-либо испытанная человечеством. Всякая попытка умалить Библию есть преступление против человечества, считал Иммануил Кант. И вот у нас уже ответили на наши вопросы наши слушатели. Владимир написал: актуальна во все времена Библия, аминь, проверена на своей шкурке. Наташа написала: конечно, ведь Библия — это слово Бога, а Бог всегда направит по правильному пути, хотя часто нам непонятно, почему так, но это еще и учит всецело доверять Богу. Интересный комментарий. Арена написала: Библии доверять можно, людям нельзя. Вот это очень хороший тоже комментарий и важный, мне кажется, о котором мы поговорим. Мансура написала: большое спасибо, что упоминаете такие серьезные книги. Христианину важно быть подкованным в вопросах апологетики. Согласна, что выход разоблачающих христианство книг или фильмов можно использовать как инфоповод для благовестия. Да, большое спасибо, друзья. Действительно, это очень важные вот ваши замечания, ваши комментарии, потому что мне лично апологетики не хватает на русском языке. Я занимаюсь своей частью апологетики, Андрей там немного в курсе, я занимаюсь культурной апологетикой, я занимаюсь, в общем-то, отстаиванием, скажем, христианских позиций в кино, в искусстве, в культуре и так далее. Да? Но мне всегда интересны другие виды апологетики, и ты уж извини, но я не кандидат философских наук, я не могу написать глубокую апологетическую книгу с этой стороны. Но все-таки, как ты думаешь, а как ты вообще относишься к новым переводам Библии?
Ну, вообще, я считаю, что чем больше... то есть этот процесс, во-первых, не должен останавливаться, потому что живая речь меняется. И каждый раз, когда выходит какой-то современный перевод, я радуюсь этому. Даже если он не идеальный, даже если он там не все с ним в порядке. Я понимаю, что те люди, которые говорят синодальный больше ничего, вот, это путь никуда, это через, не знаю, сколько нам Господь отведет еще быть на земле до Вознесения, вот, но уже сейчас очень многие вещи, когда молодое поколение читает, они не понимают, о чем идет речь. И я всегда радуюсь, когда появляются новые переводы. Я достаточно часто пользуюсь переводом Кузнецовой, ну, Нового Завета имею в виду, и не так давно купил, не знаю, вот года полтора-два назад купил новый перевод РБО всей Библии. И, честно говоря, расстроился, потому что все равно очень много оставили архаизмов, слов, которых в реальной жизни уже давным-давно никто не использует, с какой целью это было сделано. То есть такое ощущение, что вот здесь была какая-то переводческая деятельность, здесь сказали, а на это денег не хватило, там, или там, на редактуру, там, или те, которые переводили, им там было лет по 95, то есть они, может быть, между собой так на этом языке говорили. Вот. То есть разговорного языка, или хотя бы не разговорного, но современного языка не всегда он получается. Вот. Хотя то, что работа такая ведется, это слава богу. Я не знаю, ответил я на твой вопрос, возможно, он был с какой-то вот подоплекой, и я ее не уловил. Но ты тогда задай второй вопрос.
Хорошо. На самом деле, я, например, я согласен с тобой, потому что переводы Библии... Я вообще считаю, что книги нужно постоянно переводить, да? Например, вот не поверишь, в Германии недавно был большой спор, потому что вышел 20-й перевод романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», и он так и переводился. «Преступление», перевел «Преступление и наказание». До этого его переводили как «Вина и наказание», что-то такое. «Вина и расплата», что-то такое. Вот. И вызвал бурные дебаты. 20-й перевод, понимаешь? Вот. Это не просто повторение уже одного перевода, это 20 раз его перевели. Да? И когда мы говорим про Библию, тем более, да, мне кажется, в каждом поколении, да, должно быть новый перевод Библии. Я с другой стороны понимаю, что это какой-то архисложный процесс, да, и архисложный, ну, это древние языки, это должна быть переводческая школа. Естественно, все переводы Библии новые будут критиковаться. Это 100%. Да?
Это нормально.
Да, это нормально, и это здорово, да, потому что Библия до сих пор на острие жизни находится. И вот давай попробуем поговорить про острие жизни. Мы уже с тобой полпередачи проговорили, а еще очень много вопросов. Галилео Галилей считал, что Священное Писание и природа происходят от Божественного Слова. Первое, как вдохновение Святого Духа, второе, как выполнительница божественных велений. Так вот, часто можно услышать от критиков критические замечания, что Библии нельзя доверять, потому что за 2000 лет от изначального текста вообще ничего не осталось. Как ты думаешь, насколько это соответствует истине?
Это весьма распространенный такой закидон в сторону сторонников Библии. И на самом деле, как говорится, отвечено, переотвечено, но вопросы все равно остались. И здесь, на мой взгляд, я думаю, что мы как христиане где-то не дорабатываем, наверное, много где. И здесь надо сесть спокойно и сказать, вот доверяет ли человек, например, там, истории Рима, вот, ну, вот я...
Смотря какой, посмотри, да, смотря какой. Да, если да. Это история Рима Теодора Момзена, это одно, да, вот, и так далее.
Вот, скажем так, есть интересные сравнения относительно того, то есть как... определять достоверность какого-то источника, литературного в первую очередь, литературного, исторического. Есть история «Воин Цезаря», которая была написана от 100 до 44 года до Рождества Христова. И самое последнее из сохранившихся до нашего времени образцов этой истории, она датирует, то есть ее возраст, расстояние от написания до ближайшего сохранившегося переписанной копии состоит 900 лет, а полной версии 1000 лет. И таких произведений их осталось всего 10, ну, я имею в виду истории «Войн Цезаря». Если смотреть историю Тацита, вот, он писал 100 лет по Рождеству Христова. И здесь древнейший сохранившийся от момента написания составляет 1100 лет. И вот на самом деле можно посмотреть, что 900 лет – это вот минимальный период между написанием и сохранившимся уже текстом. Его еще часто называют списком. С Новым Заветом совершенно другая история. Совершенно другая история. Если посмотреть, то время написания Нового Завета датируется от 40-го года по Рождеству Христова до 100-го года. То есть мы знаем, да, что последние книги писались... то есть в течение 60 лет писался Новый Завет. Так вот, ближайший, не оригинал, а ближайшая копия от момента написания... 125 год по Рождеству Христову. То есть разница во времени всего 25 лет. И если спросить, а какое количество вот таких списков сохранилось, разной датировки, их более 24 тысяч. Ну, это по сравнению с вот этими книгами, о которых я говорил, истории Цезаря, Платон, Тацит, Плиний-младший.
Обычно еще Одиссею, Илиаду и Одиссею Гомера там вспоминают в этом.
Ну, с Гомера там вообще интересная история. Осталось 643 списка. Разница в древнейший список от момента написания 500 лет. И вот их осталось 643. Но ни одному из ученых, литературоведов, историков не придет в голову сказать, нет, это не настоящее. По поводу Библии можно, по поводу всего остального не надо. Поэтому здесь история такая, что на самом деле Библия очень необычная, я бы сказал, чудесная книга. И доказательств этому, вот одно из доказательств мы, количество сохранившихся списков, мы привели. В свое время одному библеисту задавали вопрос, скажи, а вот если бы так получилось, что ну вот не было бы вообще ничего, не осталось бы, то вот как можно было бы проверить достоверность Писания? И здесь еще есть такой пункт, который называется цитирование. То есть отцы церкви цитировали Писание. И если посмотреть только на... один из ученых, библеистов, он провел такое исследование, которое показало, что если брать отцов церкви за 2 и 3 век, то, говорит, я нашел весь Новый Завет за исключением 12 стихов. Это только 2-3 век. А если смотреть дальше, то их становится все больше, больше и больше. То есть даже если бы были утеряны самые древнейшие списки, все это дело можно было бы найти. А так как у нас, ну, продолжая тему того, что все-таки эти древние списки у нас сохранились, то, и, кстати говоря, они доступны, их можно посмотреть оцифрованными в различных музеях, в том числе в Британском музее, то можно, имея определенный уровень подготовки в древних языках, можно сравнить с тем, что же мы имеем сейчас. И вот критики, которые бы говорили что-то серьезное, значимое по сравнению того текста, который мы имеем сейчас, и того текста, который был тогда, он крайне неубедительный. Потом, начиная уже где-то с 2-3 века, Библия, Новый Завет и Ветхий Завет, он стал переводиться на другие языки. Он стал переводиться на сирийский язык, он был переведен на латинский язык, армянский, греческий, коптский, эфиопский. То есть это датировка от 2 до 4 века. Так что интересно, что есть другой момент, когда говорят о том, что те люди, которые являются отцами церкви, они еще помнят проповеди апостолов, то есть они могли легко отличить какую-то подделку, да, какие-то добавления, потому что они непосредственно общались с апостолом Павлом, они непосредственно общались с Иоанном Богословом. И это тоже важнейший момент, который подтверждает, что это необычно. Это если говорить о списках, о том, что вот как переписывалось, добавлялось. Всем критикам, пожалуйста, можете изучать, это никто не прячет. Это не какая-то запретная тема, и те изменения, которые есть, они естественно есть. То есть если спорят в Германии о том, что не так перевели в 25-й раз современного, то есть ну, это 19 век, да, и 21-й, то есть чуть больше 100 лет, и уже ведутся споры, правильно ли перевели или неправильно перевели. Так что здесь сейчас никаких сложностей нет. Все это проверить, а изменения какие-то они в любом случае будут, но не затрагивающие какие-то серьезные, важные богословские моменты.
Да, ты видишь, часто есть еще один довод, и я думал, что, в общем, к этому доводу редко прибегают, а оказывается, нет. Я разговаривал какое-то время назад, достаточно длительное, правда, с семьей своей одноклассницы, пришел как-то на чай, и там собралась там куча родственников, как это не для меня было загадка. Оказывается, они решили, узнали, что я христианином стал, и решили меня, значит,
проверить
да, на вшивость. И вот там, значит, я оборонялся от всех, И был там один замечательный молодой человек, который сказал, что говорит, а как это в Библии написано? Издание второе, доработанное, короче. Я говорю, где вы взяли издание? За любые деньги куплю вот эту книжку, да?
Второе издание, это ценно, слушай.
Да-да-да, второе, причем, да. Вот, и, конечно, вот этот довод о том, что, ну, вот переписчики, они добавляли что-то, изменяли, что-то в угоду императору писалось, да, Константину и так далее. Ты же знаешь, что очень много таких. Да. Вот много как таких. Бы ты ответил на эти доводы?
Ну, здесь, во-первых, все те сохранившиеся списки, они не были только в какой-то одной территории, вот, и... Самые ранние сохранившиеся списки, они были здорово раньше, чем император Константин. Это все-таки 4 век уже. И, в общем-то, можно сравнить, есть там какие-то изменения, есть и такие исследования проводились. Кстати говоря, сразу порекомендую двух авторов, которые, ну, я считаю,
чем
хотя
больше,
бы...
тем лучше, Андрей.
Вот, как минимум одного из них книгу нужно иметь дома, для себя, для сомневающихся. Ну, две фамилии, которые в современном христианском сообществе должны быть хорошо известны. Первый – это Брюс Мецгер. Не уверен насчет ударения. Это американский библеист. В 2007 году он отошел Господу. У него две интересных книги, которые есть на русском языке. Первый называется «Канон Нового Завета. Возникновение, развитие, значение». По поводу канона там тоже очень часто люди говорят, а вот почему вы эти книги взяли, а те не взяли, эти вам понравились, эти не понравились, где тут это самое, справедливость и прочее. А вторая его книга называется «Текстология Нового Завета». Обе книги доступны как в печатном виде, так и в электронном виде. Так что если вы предпочитаете читать бумажные носители, то это есть. Если вы пользуетесь электронными книгами, то это тоже возможно. И второй автор, не менее известный, это шотландский исследователь-библеист Фредерик Брюс. У него много книг, которые он писал, но самое известное в христианской среде – это документы Нового Завета, достоверны ли они. Вот, возможно, вы встречали вот такую версию. Это издание «Slavic Gospel Press», которое напечатали, по-моему, в 90-м году. Нет, это даже не «Slavic Gospel Press», это... Славянское евангельское общество.
Oh, да.
СЭО. Ну, СЭО это было, Slavic Gospel Press это было подразделение Славянского евангельского общества. То есть, по сути, это как бы одна организация. Лет 7-8 назад Апологет совместно с Христианским научно-апологетическим центром переиздал эту книжечку, потому что сейчас ее можно где-то еще найти в церкви на чердаке или куда-то по библиотекам. Но в магазинах ее все реже можно встретить именно у того старого издания. А новое, оно вполне доступно. Пожалуйста, читайте, смотрите. У него там все по делу. Она на самом деле книжечка небольшая, но у него вот как раз есть. Если говорить о популяризаторе, то третья фамилия – это Джош Макдауэлл. И это непоколебимые, неоспоримые свидетельства. Книга тоже пережила большое количество переизданий, как на русском языке, так и на других языках. По сути, Джош Макдауэлл, опираясь на исследования различных специалистов, в первую очередь это и Брюс, и Мецгер, и некоторые другие, он просто это собрал в одну книгу и достаточно популярным языком, понятным, все это рассказал. Поэтому
если у него есть большое издание такое, дополненное, да, такой толстый том.
Достаточно вот. Толстый?
Меня толще. Нет? Меня вот, знаешь, вот такой толщины в твердой обложке.
Про тебя бумага толстая, нет?
Не-не-не, там прям побольше все-таки. Расширенное издание было. Да, но я помню эту книжку. Я помню еще в синей обложке эту книжку.
Было, но она потоньше была в синей.
Да, потоньше,
вот.
Да,
согласен. Так что здесь вот эти книги, я считаю, что очень полезны для христиан и особенно полезны для людей, которые такие являются скептиками, агностиками. Я думаю, им будет интересно взглянуть, потому что они не зовут в какую-то конкретную церковь, деноминацию, они просто рассказывают, можно ли Писанию доверять. А без доверия Писанию любая наша проповедь, она является такой не очень основательной. То есть вот был, ты зачитывал, Игорь, один комментарий от девушки, и вот то, что очевидно для нас, богодухновенность, что это Божье Слово, это понятно и принимаемо христианами. Людям светским это ни о чем не говорит. Это ни о чем не говорит. Я не устаю повторять о том, что не построив доверие к Библии, проповедь является весьма на шатком основании. То есть, а потом, понимаете, вы человеку рассказываете, он говорит, а я Код да Винчи прочитал, а я Латынину прочитал. И все, и ваши все труды, они уходят под воду. Поэтому крепкое основание, знаете, то есть, на мой взгляд, вот такая преевангелизм, да, это когда мы говорим о Священном Писании, о том, что же это такое, почему ему можно доверять, и Светским Заветом и Новым Заветом очень интересно говорить по части пророчеств. Есть, ну, условно, таких наиболее 5 популярных аргументов о богодухновенности Священного Писания. И один из пунктов, он как раз и касается исполнения пророчеств. Уже в Библии есть много пророчеств, которые, часть из них исполнилась в Ветхом Завете, часть из них исполнилась в Новом Завете. Часть из этих пророчеств мы только ждем их исполнения в ближайшее время. Так вот, уже достаточно давно еще, не знаю, наиболее такой, наверное, известный в старохристианских кругах, помнишь, были фильмы Института Муди?
Да-да-да.
Вот, и он как раз разбирал там пророчества, которые касались Петры, пророчества, которые касались Тира и Сидона. И, ну, самое яркое и самое сильное пророчество с наибольшим количеством деталей – это, конечно же, рождение Христа, его жизнь, его смерть и его воскресение. Потому что много пророков писало об этом. И точность, в которой все это дело исполнилось, это, конечно, очень важный фактор. И люди на это... очень мало людей об этом знают. Петру знают очень многие. Очень популярное туристическое место. Поэтому, если у вас есть возможность, когда заходит какой-то разговор, не упускайте такой возможности, чтобы сказать, а знаете ли вы? Вот. Тем более, что это прям, ну, мало кто свяжет напрямую с какой-то такой миссионерской деятельностью, а тут скажут, о, да, интересно, никогда об этом не думал. Вот. И когда человек понимает, что этой книге можно доверять, то тогда вы уже можете говорить, а ты знаешь, что в этой книге написано о тебе? Ну, написано обо мне. Вот. Потому что люди, даже те, которые говорят, ну да, я верю, что Бог есть, я верю, что сейчас... их понимание или их знание о том, а что Бог что-то от них ожидает, их вводит очень часто в ступор, потому что как? Я думал, он в каком-то анабиозе застыл, создал и наблюдает. Вот. Так что это что касается
библейстики. Да, это такой деистический Бог, да, запустил вселенную и все. Да?
Кстати говоря, я позволю себе еще одну книгу прорекламировать. Тоже старое издание, называется «Как возникла Библия».
Есть у меня такое.
Очень интересно, она чуть отличается от того, как пишет Мецгер и Фредерик Брюс. Там больше каких-то интересных отступлений. Она легко читается. Она легко читается. Ее тоже вполне себе можно рекомендовать, дать почитать человеку невоцерковленному, сомневающимся или скептику. Легко проходит. Единственный момент, вот, сложно идентифицировать, кто автор. Походу, здесь какая-то группа авторов, какая-то конфессия евангельская в Германии эту книгу выпустила. Исходящие данные исключительно от той организации, которая напечатала. То есть, вероятно, это была группа авторов. Но ее до сих пор в наших книжных магазинах можно найти. Вот. Я вот последний раз в Филадельфии как раз и заказал, мне говорят, да, найдем, все, привезли, я был очень рад. Потому что кому-то отдал, мне не вернули, вот, а иногда интересно там что-то полистать, посмотреть.
Да, у нас, к сожалению, времени-то уже практически не осталось, а даже часть вопросов я тебе не задал. Вот, поэтому ты же понимаешь, на что я намекаю.
Вот. В следующем августе опять меня позовешь?
Нет, я позову тебя пораньше. Я, дорогие друзья, честно вам признаюсь, я зову Андрея раньше, но он раньше не соглашается. У него все время какие-то дела. Но я буду теперь более настойчив и буду его звать сильно часто, чтобы раньше следующего августа он пришел в гости. Я бы хотел прочитать из первого послания Тимофея 4 главы, где апостол Павел учит молодого пресвитера тому, что важно в жизни каждого христианина и каждого служителя. «Слово сие верно, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учении, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Мне кажется, вот Павел очень-очень точно сформулировал такую духовную парадигму, такие, знаешь, ступеньки духовной жизни и служителя, и каждого христианина, вникая в себя и в учение, занимаясь им постоянно. И поэтому мне очень важным сегодня, мне кажется, потому что вот, к сожалению, иногда можно услышать, скажем, такие скептические, критические замечания даже из христианского лагеря по отношению к Священному Писанию, да, там, ну, вот это уже не относится, это написано было древнему Израилю, для нас оно не актуально, да, или, ну, вот эти тексты, как бы, сегодня, можем ли мы им доверять, потому что это позднейшая вставка, да, и так далее. Вот такие вещи, мне кажется, как ты, когда читаешь Священное Писание, знаешь, вот я, как христианин, читаю Священное Писание, вдруг понимаю, что для меня это точно так же актуально. В общем, позднейшая вставка или не позднейшая, она помогает мне познавать Бога и помогает мне, ну, как-то основываться на Слове Божьем в своей жизни, да. И вот у нас есть рубрика «Дежавю». Я не знаю, Андрей очень много сегодня книг назвал, даже несколько я себе приметил книг. А я бы хотел сегодня посоветовать фильм, он не так давно вышел, буквально вот, ну, может, пару лет. Это фильм, называется «Христос под судом». Он основан... Для меня загадка, как этот фильм появился, потому что книга, на которой основана, в общем-то, документальное расследование. Ли Стробел, журналист, кстати, лауреат Пулитцеровской премии, не за эту книжку, за другую, за другое расследование, решил доказать своей жене, что, которая уверовала, что вот Иисус, он не жил, не воскресал, вот не умирал, не воскресал, да. И он последовательно, значит, собирал все свидетельства, и в результате вот он приходил к выводу, что это не так. Этот фильм основан на документальной книжке Ли Стробел «Христос под судом». У него три книги вышло, и вот одна из этих книг «Создатель под судом» сейчас можно купить, она не так давно издана на русском языке, а фильм я очень советую, потому что он разбирает основные вот такие моменты, основные критические замечания в сторону Нового Завета и Христа, да, вот воскресенье. Может, что-то у тебя какое-то? У меня буквально минутка осталась, Андрей.
Замечательный фильм, замечательные книги. Я еще как раз работал у Сергея Леонидовича Головина, который недавно был еще на эфире. И мы тогда издавали или первую, или вторую книгу. И это действительно была как эффект разорвавшейся бомбы. Это прям было очень здорово. И действительно рекомендую и фильм, и книги. Вот. Потому что у него первый там «Христос под следствием», потом «Христианство под следствием», «Творец под следствием». Они все доступны, они есть в книжных магазинах, а теперь их еще можно и смотреть. Так что рекомендую, это прям здорово. А в «Дежавю» только про фильмы, да?
Ну, про фильмы, да, ну и про книги тоже. Но ты уже столько насоветовал.
Что слушай, прям... ну дай мне еще одну книгу. Я, вернее, давай.
У тебя вот буквально я 20 секунд. Да.
Чтобы... Значит, смотрите, коллеги, книга Сергея Головина недавно была в эфире «Введение в систематическую апологетику». Очень рекомендую, прям здорово, вам точно понравится. И местные авторы – это Игорь Михайлович Савич, «Информатика творения». На самом деле сейчас, даже если не иметь...
Все, Андрюш, спасибо. Все,
давай.
Время у нас закончилось. Большое спасибо. Друзья, ну, мы пригласим Андрея еще, и у нас есть много вопросов к нему. И, конечно же, все книги, которые перечислил Андрей, я тоже советую. До свидания. Каждую пятницу в 12:00 присоединяйтесь к нам в наших эфирах. Мы говорим об актуальном послании Библии сегодня. До свидания. Благословит вас Господь.
С Богом.